Привет! В прямом эфире радио «Крым Реалии». Меня зовут Роман Спиридонов. Февраль 2014-го. В Киеве в разгаре Евромайдан. События развиваются очень динамично и трагично. С 18 по 20 февраля происходит расстрел протестующих. По официальным данным, в эти дни погибли 73 участника Евромайдана и 11 правоохранителей. 21 февраля бежит Янукович. Сначала в Донецк, потом в Крым и в итоге оказывается в России. В Крыму в это время проходят, как и проукраинские акции «Я выбираю ЕС», так и акции «Стоп Майдан». Крымские власти активно реагируют на то, что происходит в столице Украины. Если премьер-министр Анатолий Могилев публично сохраняет нейтралитет, заявляя о том, что поддерживает порядок в регионе, то крымские парламентарии начинают разговаривать на языке ультиматумов. В конце января и начале февраля Верховная Рада Крыма принимает несколько обращений к центральной власти с требованием, цитирую, «прекратить насильственное смещение власти и защитить завоевание крымской автономии». 19 февраля заседание сессии Крымского парламента начинается с минуты молчания по трем погибшим в Киеве беркутовцам. А Сергей Аксенов, на тот момент депутат и глава партии «Русское единство», дает властям Украины сутки на то, чтобы, цитирую, «навести в стране порядок, а если не будут приняты меры, целостность государства будет под угрозой». Конец цитаты. Так с парламентской трибуны прозвучала первая угроза отделения полуострова. 23 февраля в Крыму проходят два митинга. Один в Симферополе, он организован Меджлисом и посвящен гибели Намана Челебиджихана, организатор первого Курултая и автор крымско-татарского национального гимна, был убит большевиками 23 февраля 1918 года. На митинге организаторы дали крымской власти 10 дней на то, чтобы убрать памятник Ленину с главной городской площади. Другой митинг в Севастополе организован российскими активистами. На нем Алексей Чалый был оглашен народным губернатором города. Митингующие заявили, что не признают решение Верховной Рады Украины о смене власти и объявили о переподчинении милиции городским властям. На следующий день, 24 февраля, возглавлявший город Владимир Яцуба подал в отставку, уступив власть Чалому. В это же время возле здания Верховной Рады Крыма партия «Русское единство» формирует отряды так называемой «самообороны Крыма». Как сообщили организаторы, были сформированы два батальона общей численностью 2000 человек. 25 февраля начинается митинг возле Верховной Рады Крыма в Симферополе. Его участники требуют от депутатов защитить автономию. Некоторые остаются дежурить до следующего дня. 26 февраля начинается самый массовый митинг в крымской истории, который потом назовут «Днем сопротивления оккупации Крыма». Тогда проукраинским активистам удалось не допустить принятия Верховной Рады Крыма сепаратистских решений, и с чувством победы они разошлись. На следующий день, 27 февраля, здания Крымского парламента и Совета министров Крыма были захвачены вооруженными людьми без опознавательных знаков. Эти «зеленые человечки», как их называли, в итоге оказались бойцами российского спецназа. Впереди был март с проукраинскими протестами, мирными акциями за мир, блокирование украинских воинских частей и незаконный референдум. Но тогда, в конце февраля, еще не до конца было понятно, чем все это закончится. О надеждах, о борьбе, об осмыслении того, что произошло, мы поговорим с участниками тех февральских событий.
Тема дня.
С нами на связи член Меджлиса крымско-татарского народа Риза Шевкиев. Приветствую вас.
Доброго дня.
Риза, а вот чем вам лично запомнилось 25 февраля 2014 года? Вот чем занимался Меджлис в тот день и лично вы?
Ну, 25 февраля мы уже готовились к митингу. Собрали и Меджлис, обсуждали, но были разные мнения, как проводить. Мы уже знали, что Аксенов собирает своих единомышленников и тоже будет под зданием Верховного Совета Крыма. Но в частности у меня было мнение, чтобы мы не соприкасались с тем митингом, потому что там могли быть провокации. Я даже тогда прям предсказал в точку, что они подкинут трупы, и свалит это на нас. Ну, в принципе, так оно и получилось, что два человека, они или два, или три объявили убитыми, хотя я до сих пор сомневаюсь, что они погибли именно при этом столкновении.
Была информация о гибели двух человек, которые погибли в результате давки, там, от сердечного приступа, по-моему, один человек умер.
У меня есть сомнение, что это они, возможно, они сами удавили, им нужно было вызвать такой накал ситуации и указать, что вот крымские татары совместно с украинцами организовали и убили вот этих двоих и повесить это на нас. Они так и повели в своей пропаганде. Но большинство решило, что будем проводить там. Я предлагал на площади Симферополя проводить,
на площади Ленина,
поставить палатки и потом перейти на длительный пикет и отстаивать вот наши требования по автономии, о том, чтобы не присоединяться к русскому движению. Ну, случилось то, что случилось, и когда мы уже 26-го там собрались, естественно, начались, ну, такая горячая ситуация, с обоих сторон пытались оттеснить друг друга с этой совхода Верховного Совета Крыма, ну, и были потасовки. Кстати, со стороны пророссийских сил в нашу сторону бросали палки, бросали бутылки пластиковые с водой. Ну, естественно, некоторые из них потом возвращались обратно. То есть вот такая потасовка, она проходила. Это был неуправляемый такой хаос, и полиция там не могла ничего поделать. Но в конце концов они проделали коридор между протестующими, и через этот коридор начали выносить раненых там, и вот так оно продолжалось. То есть в этот день наш митинг не дал провести голосование за присоединение к России. И это был как бы результат.
Да, мы хорошо
того,
помним
хотели
об этом результате и помним о следующих днях, которые произошли. Я бы хотел вернуться немножечко назад, к 23 февраля, когда был митинг на площади Ленина в Симферополе, когда были требования снести памятник вождю пролетарской революции. Вот правильно ли я понимаю, что вот тогда еще, 23-го, не было осознания глобальной угрозы для потери Украины и Крыма?
Нет, кстати, мое ощущение было, что уже была угроза и ощущение людей. Вы знаете, мы каждый февраль 23 числа проводили различные мероприятия, митинги по чествованию, ну, со дня смерти Намана Челебиджихана, со дня убийства его. И никогда столько людей не собирались на вот это мероприятие. В этот день, 23 февраля 2014 года, было неимоверное большое количество людей. Я задался себе вопросом, почему так столько пришло людей? Да, мы организовывали как меджлис всех через местные региональные меджлисы людей, но такого количества никогда не могли на это мероприятие собрать. И вот это приход такого большого количества людей, знаете, вызывало беспокойство, что что-то происходит. У людей в глазах была тревога. Многие уже замечали движение каких-то сил вооруженных. Это со стороны, допустим, наверное, возможно, со стороны Севастополя, какие-то неординарные действия. Были уже какие-то информации, дислокации каких-то военных, опять не знали чьих. Мы наивно иногда полагали, что это украинские вооруженные силы. И вот это беспокойство, оно накрыло все этот митинг. И когда появились среди митингующих силы, это, насколько я понял, это были ребята из правого сектора, по крайней мере, они себя так назвали, группа лиц, человек 15-20, они были в защитных масках таких, чтобы скрыть свое лицо. Ну, и они как бы выразили готовность и подталкивали на снос памятника этого идола Ленина. Но тогда вот в такой обстановке это было, мы тоже понимали, что этого делать нельзя, потому что все чувствовали, что идет некая другая угроза. И вот этот снос памятника стал бы еще дополнительным фактором объединения пророссийских сил против нас. Поэтому мы, в общем-то, призывали, чтобы они остановились, и тогда председатель митинга Чубаров, он предложил городским властям, чтобы через 2 недели они сами в течение 2 недель сняли этот памятник. Да, этот памятник мы могли снять еще в прошлом, по-моему, в 2000 году, когда был многочисленный митинг, и мы были готовы, но тогда почему-то вот это не произошло. Теперь, когда вот этот митинг разгорелся, были выступающие, ну, после этого решили пройтись к Верховному Совету и выразить свое неудовлетворение тем, что происходило в те годы, как, что именно большевики, анархисты, это были пророссийские силы, жестоко убили нашего лидера Намана Челебиджихана, а также это был митинг, это шествие протеста против тех сил, которые надвигались на Крым, и которые мы уже начали ощущать. Верховного Совета. Да, и оттуда уже после мы это разошлись.
А хочется понять, вы действовали, скажем так, автономно в информационном, скажем так, вакууме, или были какие-то взаимодействия, может быть, с Киевом? Может быть, было понятно, что происходит в столице Украины?
23 числа я не слышал, не знал, может, кто-то из руководства знал, но таких контактов с Киевом не было. И предостережение оттуда из Киева тоже не поступало. Скорее, предостережение мы уже в дальнейшем начали посылать в Киев о том, что делается в Крыму. Тогда я этого не ощущал.
И на завершение, вот можете подытожить вот ваше ощущение, ваше восприятие того февраля 2014 года?
Вот, знаете, после 26 февраля митинга, который вот состоялся, мы как бы удовлетворились тем, что они отказались.
Да, но я имею в виду уже с проекцией спустя 11 лет. Как вы воспринимаете те события февральские?
Те события, ну, это был единственный такой всплеск сопротивления, который организовал Меджлис, к которому присоединились многие другие национальности, кроме крымских татар, украинцы и другие, поддержали. Это было ощущение, что это был единственный первый такой протест массовый, после которого мы такой массовый протест организовать уже не могли, потому что после этого уже начались те события, которые мы знаем, как оккупации зелеными человечками, то есть российскими оккупантами. И этот шаг, этот митинг под Верховным Советом, он вдохновил, он показал, что мы можем сопротивляться, что мы можем организоваться, но, однако, со стороны Киева это не заметили, и в дальнейшем, если наблюдать, нам не предоставили оружие, а все это оружие досталось оккупантам, я так понимаю, потому что Киев спасли тогда, когда люди, население начали раздавать оружие. И вот именно в 22-м году народ, получив оружие, оказал жесточайшее сопротивление оккупантам и захвату Киева. Если бы это произошло в Крыму, мы бы также оказали вооруженное сопротивление.
Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Реза Шевкиев, член Меджлиса, был гостем этого эфира.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
Я приветствую Сергея Ковальского, координатора движения «Евромайдан Крым». Он с нами на связи. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Февраль 14-го. У вас какие вызывают эмоции и воспоминания?
Самые грустные. Что? Самые грустные, особенно, конечно, 27 число, когда это стало таким первым переломным, наверное, моментом. Основной переломный момент наступил, когда мы осознали, что действительно произошло.
21 число, вы сказали?
27. Знаете, у нас много очень таких политологов, воспоминателей тех событий. Я сказал бы таким образом. На самом деле, вот если положа руку на сердце, никто не осознавал и близко те или не прогнозировал те события, ну, среди участников тех иных акций, те события, которые нас ждали. То есть вопрос заключался в том, что это был больше политический такой процесс, общественный протест. Ну, я вам приведу пример. Аксенов 26 числа на митинге даже и не светило. Ему на тот момент должность главы республики, так называемой. И, соответственно, именно поэтому он, его лозунги, его слова были такие пророссийские. Да, ну, с какой целью? Валилась партия регионов, бежала. И, естественно, он решил воспользоваться моментом, политическим моментом, для того, чтобы как раз вот эту электоральную нишу занять. Это были действия, скажем так, мотив был Аксенов на тот момент. Говорить о событиях, о митинге, на который мы выходили, не выходил Меджлис 26 числа, ну, ведь в этот день же такой был, скажем так, этот митинг был не то, чтобы Меджлис, это «Русское единство» организовало, и Меджлис организовал там.
Но одновременно на одном и том же месте, да.
Да, как бы случайно. Это было как бы, ну, не совсем случайно, но не в этом сейчас суть. Соответственно, поэтому я помню те события. Вот на тот момент все равно мы находились в еще в таком позитивном настроении от того, что победил Евромайдан, и Янукович бежал, и происходит смена власти. Мы ощущали определенную угрозу от России, но никто, ну вот, мы не осознавали то, что нас ждало впереди на тот момент.
Посмотрите, вот уже 20 числа, я вас перебью, потому что, ну, вот про неосознавание, ну, хотя бы догадываться, наверное, уже, в принципе, уже многие догадывались, потому что 20 февраля 2014 году Константинов поехал в Москву. Там встречался с руководителями госдумовских фракций и после встречи дал прямое интервью Интерфаксу, в котором и заявил, вот я его процитирую: «Если центральная власть будет сломлена, Верховный Совет Республики будет признавать легитимным для автономии только свои решения, и тогда у нас будет единственный путь. Это денонсация решения Президиума ЦК КПСС от 54 года о передаче Крыма Украине. И, насколько я знаю, вот именно 21 числа активисты движения Евромайдан уже собирались возле Верховной Рады, потому что была информация о СМС-рассылке местным депутатам, чтобы они собирались на сессию, на которой, по предположениям активистов, опять же, существовал риск принятия.
Давайте таким образом. Все сепаратистские решения не стоили и гроша без российской армии. Все поменялось, когда зашла российская армия врага, да, в Крым. Если бы не было так называемых зеленых человечков, да, не было на тот момент, зеленые человечки это было частично, а в большинстве это была армия, российская. Это визуально, в первый день только эти были зеленые человечки. Если бы не было этой армии, все эти слова Константина сидел бы через 3 дня, понимаете? То же самое касалось и абсолютно других там активистов, которые... Я помню встречу на одном эфире, в том числе с Аксеновым. И поверьте, на тот момент он даже и не думал, что он будет, ему будет предложена эта позиция. Не только, я скажу, проукраински настроенная часть не осознавала, что будет происходить, что этим будет... так будут развиваться события. Но и оппоненты, враги сегодняшние, да, в лице там, русского единства, Аксенова тоже не ожидали, что так будет событие развиваться. Понимаете, вот эти поездки, эти фразы сепаратистские, они существовали все 20 с небольшим лет независимости до 2014 года. Соответственно, приезжали там, мы же знаем, приезжали и депутаты Госдумы, и главы фракции такие, как и что они там рассказывали, уже Жириновский, так он же вообще там не перебирал словами. Поэтому я бы хотел сказать, понимаете, мы можем, конечно, говорить, что были аналитики, да, были там люди, которые, возможно, могли предполагать такое развитие событий. Я не хочу этому отрицать. Мы тоже понимали, что рано или поздно может так градус подняться. Но вот в тот момент сказать, что это сейчас уже начинается, такого, скажем так, осознания у нас не было.
А вот сегодня, спустя уже 11 лет, вот правозащитники и активисты Евромайдана Сергей Макаренюк у себя на странице в Facebook написал, что день сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополь, установленный 26 февраля в день митинга возле Крымского парламента за территориальную целостность Украины, цитирую, это была история не успеха, а поражения, не славы, а скорее история позора. Вот он объясняет за тем, что нет никакого дня, есть постоянный процесс, ежедневная 11-летняя борьба украинцев с оккупантами. А установив такой день, якобы перечеркнули все остальные эти дни, месяцы и годы сопротивления. Вот на завершение нашего разговора с вами, что вы думаете по этому поводу?
Дело в том, что много осталось за кадром. Давайте откровенно. На тот момент мы удерживали Верховную Раду Крыма после митинга, и нас призвали расходиться. Призвали, представители Меджлиса и Аксенов, и еще был Сенченко. Вот они втроем вышли и призвали. Люди все равно не расходились. И вот несколько часов им понадобилось для того, чтобы уговорить людей разойтись. Это можно расценивать как определенное поражение, поскольку уже через 10 часов с небольшим, может немножко больше, уже Верховная Рада была захвачена российскими войсками. Давайте так.
Вот для вас этот день, это день неуспеха и позора, как говорит Сергей Макаренюк?
Это абсолютно не означает, что люди, которые призывали расходиться, они также не осознавали то, что происходит. Это не значит, что они договорились или были предателями с Путиным. Это значит, что это был политический процесс. Те играли на одном электоральном поле, те на другом. Вот. Реальная оккупация, видимая оккупация, началась тогда, когда российские войска стали видимы в Крыму и вышли стали уже... Стали
захватывать административные здания.
Естественно. И вот тогда действительно было, появился страх у людей выходить на улицы. И поэтому, скажем, если мы говорим спротив, день спротива самооккупации, то, наверное, это было более корректно говорить о тех событиях, которые были уже после 27 числа.
Благодарю вас. Я, к сожалению, вот, должен с вами попрощаться и перейти к следующему гостю, иначе у нас не хватит эфирного времени. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Сергей Ковальский, активист Евромайдан Крым, был с нами на связи.
Крым в центре внимания.
А с нами на связи Ольга Афанасьева, мама Геннадия Афанасьева, крымчанина, бывшего узника Кремля, погибшего в декабре 2022 года, воюя против Украины в рядах территориальной обороны. Я приветствую вас.
Добрый день.
Сегодня первый и общий вопрос для всех. Что для вас означает февраль 2014 года?
Початку дуже сумного періоду в моїй житті і в житті всіх українців. Це початок окупації Криму, нашої батьківщини.
Геннадій був активним учасником проукраїнських акцій і протестів в Криму, за що і був задержан ФСБ 9 мая 2014 года на одной из улиц Симферополя, как он писал в своих воспоминаниях, когда шел с портретом деда, погибшего во время Второй мировой войны, подвергался пыткам и был осужден Московским городским судом на 7 лет колонии по обвинению в терроризме. В российской колонии он провел почти 2 года. И вышел на свободу в 16-м в результате обмена между Украиной и Россией. Вот говорили ли вы с ним о крымских событиях того времени? Как вы их обговаривали?
Конечно, мы разговаривали, и он достаточно много дал по этому поводу интервью. И когда началась оккупация Крыма, то вот это молодые ребята, они уже осознанно подходили к тому, что Крым – це Украина, Крым, они осознавали, что такое герб, что такое гимн для них и для нас всех. И как только началась оккупация Крыма, они активно включились в работу. И они организовывали курсы медицинские на случай вооруженных столкновений. Они записали потужную медийную акцию, где читали стихи ведомых, известных поэтов украинских. И это было обращение крымчан, юных крымчан, к украинцам, что Крым – це Украина. И говорили о том, что он был дуже патриотично налаштованный. Я предполагала, что может быть такой вот исход, что его задержат, что его там, ну что-то будет, я не знаю, какое-то разбирательство, но то, что его вследствие вот этих вот миролюбивных акций посадят в тюрьму, я, конечно, такого не ожидала.
А вот еще, если говорить о предположениях, о предвидении, скажем так, в одном из интервью вы сказали, что Геннадий знал, что будет война, вот полномасштабная имеется в виду. Откуда была такая уверенность?
Это он уже сказал, когда его обменяли, и на протяжении 2 лет он видел, что это за система, как они относятся к людям, что для них люди не ценность, что у них только имперские амбиции, причем у всех, не только у руководства, а у тех даже, с которыми он сидел в тюрьме. Он понимал, стал понимать лучше, что это за нация русские, что они имперцы.
Вот сейчас, спустя 11 лет, для вас те события 2014 года, вот да, вы уже сказали, что для вас это большая трагедия, но, может быть, еще есть какие-то эпитеты по поводу этого дня, этого месяца, скажем так?
Знаете, я с 14 года горжусь украинцами, горжусь тем, как они борются, как они действительно своих не бросают, что один за другого стоит, да помогают армии. Ну, вот такие вот эпитеты. А когда все это началось, мы были простые жители, нам было очень страшно. Я даже какое-то время не ездила на своей машине, потому что ты едешь, и весь город наводнен какими-то личностями без опознавательных знаков, в балаклавах, с оружием.
Да, я представляю ваши ощущения, понимаю. Благодарю, спасибо, что были с нами на связи. Ольга Афанасьева, мама Геннадия Афанасьева, была гостем нашей студии. А на сегодня это все. Подписывайтесь на Крым Реалии, смотрите нас на нашем YouTube-канале, читайте на сайте Крым Реалии, но соблюдайте осторожность. В России на временно оккупированных ею территориях Крым Реалии признаны нежелательной организацией. В студии для вас работал Роман Спиридонов. Крымчане имеют право знать.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.